Как я понимаю, мы так пошли по немножечко строению еврейской жизни и обсудили в прошлый раз, уроки редко бывают, но в прошлый раз мы обсудили понятие до праздника, до Тубишвата, мы обсудили понятие Бритмилы, и теперь пришло время обсудить понятие Бар и Батмицва, совершеннолетие, которое существует в еврейском законе. Как бы вещи, которые очень известны, и поэтому ничего особенно нового я за этот урок сказать не должен, по идее своей. Но, тем не менее, мы знаем, бар-мицва празднуется намного более шикарно, чем бат-мицва, и то последние десятилетия это происходит, и каждый раз это все растет и растет, какая-то гонка вооружений. Бат-мицва значительно более скромно, но это две вещи, которые, понятно, что связаны между собой. Итак, девочка в возрасте, как сказано в Геморе, 12 лет и один день становится взрослой. Мальчик в возрасте 13 лет и один день становится взрослым. Его взрослость состоит в том, что они приходят в новое состояние, состояние, когда они становятся обязаны соблюдать заповеди Торы. Эта обязанность соблюдения заповедей Торы выражается сразу во многих вещах. Для мальчика это обычно очень так, как бы видно, как это происходит. Для девочки значительно более скромно. Девочка, в принципе, более скромное создание должно быть. Мальчик, одна из вещей, которые происходят во время бар-мицвы, это то, что делается алиялы Тойра. Он восходит во время чтения Торы. Если есть такая возможность, то сам читает какой-то отрывок Торы, который читается в шаббат. В будний день тоже может сам прочитать. И надевает тфилин. С этого момента как бы видно его новое состояние, состояние мицуве ваасе, обязан выполнять заповеди и выполняет заповеди. Первый вопрос, который разбираем мы сегодня, это мгновение, в которое ребенок становится бар-мицвой. То же самое с девочкой бат-мицвой, но мгновение бар-мицвой. Мы знаем, что это 13-летний возраст, но всюду сказано 13 лет и один день, не имеется в виду целый день. Имеется в виду одна минута этого дня, этого достаточно, ему уже больше 13 лет, и он становится бар-мицвой. Вопрос, как это измеряется. Первый вопрос, который здесь есть, это есть два мнения, которые приводятся даже уже в первых комментаторах Талмуда. Происходит ли это праздник дня или праздник часа, часа. То есть, если ребенок родился в 12 часов дня, то бар-мицва он становится в 12 часов и 1 минуту, или бар-мицва он становится с начала дня, то есть с вечера, с выхода звезд, который происходит, как вы догадываетесь, наверняка, что еврейский день начинается не с утра, а с ночи, потому что в Торе сказано, и был вечер, и было утро, день один, второй, третий и так далее. Поэтому с восходом, с заходом солнца и выхода звезд у нас начинается день. Поэтому первый вопрос, бар-мицва начинается в тот момент, в момент времени, когда родился ребенок, или в момент, когда наступил день, когда рождается ребенок, несмотря на то, что ребенок родился, когда он родится через час, два, три, четыре, пять, он уже стал бар-мицвой. Это спор между комментаторами Талмуда. На Галоху принято, что мы начинаем день бар-мицвы с вечера, то есть с того момента, когда вышли звезды. Какая разница здесь, с какого момента он является бар-мицвой? В принципе, разница несколько часов. В чем такое различие? Различие несколько. С какого момента, то есть различие одно, но несколько вариаций. Вы можете спрашивать, если будут вопросы по дороге. То есть первое это наступает вечер. Первая молитва, первая мицва, которая должна быть, это Марив, молитва Марив. Во время этой молитвы есть мицва Дарайса, а именно чтение Шма. Во время, когда ребенок читает Шма, уже взрослый человек читает Шма, может оказаться, что он родился, например, утром в 10 часов утра, и вечерняя Шма, которую он прочел, это продолжает быть Шма ребенка, а не взрослого человека, у него еще нет мицвы чтения Шма. Это не так страшно, не так проблематично. Проблематично другое. Если этот ребенок, он родился в 3 часа утра, и поэтому его бар-мицва в 3 часа и 1 минуту после полуночи, и, соответственно, шма, который он прочитал в 9 вечера, не засчитывается. Это не взрослая шма. И по мнению вот этих махмирим, те, которые считают, что нам надо измерять по часам, этого несчастного ребенка надо разбудить 3 часа ночи и 1 минуту, чтобы он прочитал шма. Так не принято, мы так не поским. Категорически мы так не поским. Поэтому бар-мицва начинается с вечера. И где основная нафкамина, которая проявляется, в том, что этого ребенка можно вечером поставить, вести миньян. А если бы мы шли по часам, то это можно было сделать только со времени, когда он 13 лет, с минуты до минуты. Это первая нафкамина, которая первая такая вещь, которая с бар-мицвой, которая не всегда точно известна. Теперь, есть еще один момент. Есть еще один момент, который у нас существует. Это то, откуда вообще берется возраст бар и бат-мицвы, которые существуют. Существуют два мнения на эту тему. Первое мнение на эту тему состоит в том, что мы учим это из Хумаши, из Пятикнижия, где рассказывается о том, что после истории, которая была с Диной в городе Шхеме, то два брата Якова, Шимон и Леви, обнажили свои мечи и пошли в город Шхем и перебили всех, кто там был. И там сказано, что Анашим, люди, Шимон и Леви, они названы Анашим. Гемора делает подсчет, в основном Раша это занимается в Геморе, он делает подсчет, даже я, не только в Геморе, во-первых, этот подсчет есть в Хумаше, а во-вторых, основное, где он делается, это в Мишне Пирке Авот, поскольку в Пирке Авот есть Мишна, которая говорит «Бен Шлоши Срэлэ Мицвот», в возрасте 13 лет человек входит в Мицвот. И там делается подсчет, который говорит о том, что младшему из них, из Шимона и Леви, в этот момент было 13 лет, и он же назван Иш, то есть взрослым, мужчиной. Соответственно, 13 лет мы видим, что это минимальный возраст, который в Хумаше, в Пятикнижии, мы видим взрослости человека, это 13-летний возраст. Таким образом, получается, что в возрасте 13 лет мы видим, что Тора называет его взрослым. Отсюда, по мнению Раши, возникает понятие бар-мицва. Это очень понятное и ясное объяснение. На него есть одна трудность. Не то, что я хочу из-за трудности, которые я ставлю на Раши, изменить и дать вам другое мнение. Другое мнение я даю по другой причине, сейчас дам. Но так, когда учат Гемора, вы должны постепенно привыкать, что так учится Тора, что когда существует какое-то мнение, на него ставится трудность, пытаются дать объяснение этой трудности, и другие решения, другие комментаторы, которым не устраивает объяснение, которое дается, они не находят объяснение, они вынуждены, или этим они оперируют тем, что они нашли другое объяснение, и это объяснение становится для них более верным. Трудность состоит в том, что таким образом можно выучить бар-мицву, то есть для мужчины. Как учится бат-мицва, что девочка становится взрослой в возрасте 12 лет и 1 день, то есть 12 лет и 1 минута 12 дня. Здесь нету псуким, которые говорят про Шимона и Леви, какого возраста девочка становится взрослой. Рош приводит этого Раша, но он спорит с ним, как я только что объяснил, и говорит, что на самом деле взрослость ребенка это не учится из псуким, как учит Раши, не учится из Пятикнижия, из пасука в Торе. Это то, что мы учим из того, что правило, которое называется «Галоха Лемойши Месина». Галоха, которая получена Моше Рабейну на горе Синай. Во время Маамад Эр-Синай, во время, когда евреи стояли у горы Синай и получали Тору, они получали Тору в письменном виде, в том, в котором до нас дошло, в виде свитка Торы, как мы сейчас читаем Пятикнижие, в котором все описано. Это было дано Моше Рабейну на горе Синай. Одновременно Моше Рабейну были даны пояснения этой Торы, и была дана то, что называется Галоха Лемойши Месиной. Та Галоха, те законы, которые Моше Рабейну были даны в устном виде на горе Синай одновременно с дарованием Торы. Это не те законы, которые выводятся из правил, которые существуют толкования Торы. Это вещи, которые являются основой устной Торы, где нет упоминания в письменной Торе на эту тему, но мы знаем, что Моше Рабейну получил это как Галоха Лемойши Месиной, Таких галахот есть определенное количество. Вопрос, сколько их есть, есть какой-то махлокис на эту тему, но мы знаем, сколько галахот получил Моше в устном виде на горе Синай. И эти галахот, как бы известные, передаются из поколения в поколение. Все галахот, которые даны Моше Рабейну на горе Синай, это галахот, который относится только к Ам Исраэлю, и они не относятся к народам мира. Те же вещи, которые могут быть выведены из псуким, из отрывков Торы, они могут относиться не только к Ам Исраэлю, но и к народам мира. Рош считает, что возраст бар-мицвы – это галоха аль-Моше ми-Синай, и также возраст бат-мицвы для девочки – это то, что Всевышний дал на горе Синай, и это было получено нами, и, соответственно, в этот момент ребенок превращается во взрослого человека. Это превращение во взрослого человека, оно не стопроцентная взрослость, как мы немножко позже поговорим. Если я забуду, напомните мне, пожалуйста, в письменном виде, но думаю, что я не забуду. Это не стопроцентная взрослость, но тем не менее он становится хаяв бе мицвот. Он становится обязан выполнять мицву. При этом получается довольно интересная история по Рошу. То, о чем говорит Минхас Хинух, есть такая книга Минхас Хинух, которая написана в виде не Шульхан Аруха, не законов Торы, а в виде объяснения тех заповедей, которые даны в Торе. И он перечисляет различные заповеди. И после перечисления этих заповедей, на самом деле, занимается не Минхас Хинух, а Сейфер Хинух, это один из первых комментаторов Талмуда из Ришоним. После того, как он дал эти комментарии, после этого приходит Минхас Хинух и объясняет каждую из заповедей, вводя различные законы этой мицвы. Поэтому, когда Минхас Хинух говорит про бар-мицву, он говорит, что возраст по Рошу, возраст взрослости ребенка определяет галоха ле-Моше ми-Синай. Галоха ле-Моше ми-Синай, галаха дана Моше Рабейну на горе Синай, она может относиться только к народу Израиля, она на 100% не имеет никакого отношения к народам мира. Поэтому ребенок нееврейского происхождения становится взрослым не во время 13-летия. Такой галахи для него не указан. Когда он становится взрослым? Раньше, позже? Какая граница? Если бы мы учили, если идти по Раше, по мнению Раши, что это указано в пасуке, что 13 лет – это взрослость, то это относится одинаково, как к Израилю, как и народам мира, как я сказал, что псуким относится ко всем. Но когда мы говорим о галохе ле-Моше ми-Синай по Рошу, то это относится только к народу Израиля, и, соответственно, еврей становится взрослым в 13 лет, не еврей, надо понять, когда. Объясняет Минхас Хинух, что взрослость определяется понятием знаний, понятием мудрости. В тот момент, когда он взрослеет на уровне понимания того, что происходит, на уровне приобретения знаний, умения анализировать то, что происходит и так далее, в этот момент он становится взрослым. Таким образом, это может быть 20 лет, 30 лет, может быть 10 лет, может быть 8 лет, в зависимости от человека, о котором мы говорим. Поэтому Минхас Хинух приходит к очень интересному варианту. Что может быть человек, который был взрослым и стал ребенком. У нас есть взрослый нееврейский мальчик в возрасте 10 лет, который умный, развитый, хорошо разбирающийся, понимающий и так далее. Он становится взрослым в силу своих умственных способностей. Ему в голову пришло вдруг сделать гиюр. И как взрослый человек, он имеет право сделать гиюр, Бейздин его принимает и делает ему гиюр. Он становится евреем, 10-летним. Он становится ребенком снова, потому что ему нет 13 лет, а у еврея бар-мицва в 13 лет. Он становится ребенком. И, соответственно, есть определенные протим, определенные детали его гиюра. Гиюр взрослого и гиюр ребенка отличается. Поэтому, если он становится евреем, его гиюр как бы не 100%, потому что это гиюр ребенка. Если он не еврей, то его гиюр 100%. И мы приходим к такому непонятному замкнутому кругу. Но, тем не менее, он становится обратно ребенком в тот момент, когда он принимает такой гиюр, если он правильно проведен с учетом его детских лет, то он становится обратно не евреем, то есть он становится евреем и становится снова ребенком, несмотря на то, что он уже год работал взрослым человеком, и он становится освобожденный от заповеди. Когда человек становится хаяв бе мицвот, он обязан делать мицвот, то кроме того, что у него появляются какие-то позитивные вещи, человек выполняет мицву, получает зарплату за эту мицву, награду, еще какие-то вещи, он как бы влияет на весь мир совершенно на другом уровне, как взрослый человек своей митцвой приближает миры ко Всевышнему, и еще много-много чего он делает. Но есть свои, как бы, не то что негативные, но такие последствия, которые могут выглядеть не очень хорошо. Например, человек, которому исполнилось 13 лет, он совершил убийство, то он должен быть казнен, поскольку он взрослый человек, который убил. То есть он несет наказание за нарушение шаббата, за все мицвот, которые есть в Торе. Он везет наказание за эти мицвот. Поэтому получается очень интересная история. Человек, который был взрослым, не еврейского происхождения, 10-летний талантливый мальчик, который сделал какое-то нарушение заповеди сыновей Ноха, за которое он подлежит смертной казни. После чего, до того, как его успели казнить, он успел сделать гиюр. Он снова стал ребенком, его уже казнить нельзя, потому что ему нет 13 лет, он ребенок и не подлежит наказанию. Это такой просто пример, который приводит Минхас Хинух, который я хотел разобрать, чтобы увидеть на этом примере понятие, что такое переход в другое состояние мицвот. То же самое, естественно, у девочки, только у девочки это возраст 12 лет. Пороша, это галоха Моше Мессины, это сделано как бы галахой, который объявил Всевышний Моше Рабейну на горе Синай. И вот получается такая интересная ситуация. Теперь мне задают вопрос, как я сам сказал задавать. Если ребенок родился 30-го Адара, 1-го Адара, а год бар-мицвы короткий, или родился 30-го Хишмана, в год бар-мицвы короткий, когда праздновать бар-мицву? Бар-мицва – это год, а не месяца. Бар-мицва измеряется не 12 месяцами, не количеством лунных месяцев, а годом. Если это шанамиубер, длинный год, то это год, несмотря на то, что там 13 месяцев. Если он короткий, то он короткий 12-месячный год. Поэтому надо измерить дату его рождения, и в дату его рождения он становится бар-мицвой. Единственный вариант, который здесь может получиться довольно интересным, если он родился в высокосный год, который был в Адаре Бейт, а обычная бар-мицва, у него не высокосный год, где есть один Адар, то бар-мицва будет того числа, первого Адара, когда он родился во второй месяц Адара, несмотря на то, что этот год короткий. Такое может произойти, и здесь проблемы никакой нет. Но здесь есть еще одна довольно интересная комбинация, которая может сложиться, которую я тоже думал, то есть я не думал, я не решил, буду я о ней говорить или нет, но из-за вашего вопроса скажу. Может быть ситуация, когда рождаются два брата-близнеца. Разница грубо в 10 минут. Один рождается, возьмем для простоты с разницей в полчаса. Два брата, однояйцовых или разнояйцовых, неважно, близнеца. Один рождается в последние минуты первого месяца Адара высокосного года. Другой рождается в начале Адар-бейта второго Адара высокосного года. Тот, который родился первый, он родился 30-го Адара. Тот, который родился второй, он родился первого Адара. Только другой Адар. Теперь, в 13-летие, допустим, что будет обычный год, а не высокосный год. Поэтому у этих братьев-близнецов, которые родились с разницей в полчаса, у одного бар-мицва будет на месяц раньше, чем у другого. У младшего бар-мицва будет первого Адара, у старшего бар-мицва будет 30-го Адара через 29 дней. Это такой еще один парадокс, который связан с бар-мицвами. Я думаю, что я ответил на ваш вопрос. Следующий вопрос, который мне задают, о котором я тоже хотел говорить. В чем смысл брахи борох шепотранями на шошельзе, и почему ее говорят о мальчике, не о девочке? Значит, прекрасный вопрос, два вопроса, оба правильные. Значит, начнем с первого. Смысл брахи. Существует браха, которую папа говорит во время, когда ребенку исполняется бар-мицва. Эта браха не указана в геморе. У нас есть очень мало благословлений, которые не указаны в геморе. Я так предполагаю, что очень мало это единственное, которое не указано в Талмуде. Когда ее говорят? Ее обычно говорят в присутствии миньяна, когда ребенка первый раз вызывают к Торе, когда у него исполняется бар-мицва 13-летняя, и папа благодарит Всевышнего за то, что он его освободил от ответственности за аверот своего ребенка. Браха переводится Благословен тот, который освободил меня от наказания вот этого вот. Пока у папы есть ребенок, за его поступки отвечает папа. На самом деле ребенок свободен от любых наказаний за то, что он нарушил какую-то заповедь Торы, потому что он не обязан ничего соблюдать, он ребенок. Существуют просто какие-то вещи, которые ребенок должен делать, чтобы его приучили к мицвот, для того, чтобы научиться исполнять заповеди. Но при этом папа, который плохо воспитывает ребенка, у него есть ответственность за его воспитание. В тот момент, когда ребенок стал взрослым, то есть бар-мицвой, папа говорит благодарность Всевышнему за то, что Всевышний освободил его за наказание, за воспитание этого ребенка. Это смысл этой брахи. Значит, эту браху есть махлокис поским, спор между нашими сегодняшними, ну, не совсем сегодняшними, чуть пару поколений, не знаю, мудрецами охроним, то, что называется, последними комментаторами. По поводу того, эту браху надо говорить с Шему Малхус, то есть с именем Всевышнего. В принципе, любая браха должна быть сказана «Борох ата Ашем элакейну мелах алам». А после этого конец текст брахи. Надо эту браху говорить, как все брахот, с правильным текстом «Борох ата Ашем элакейну мелах алам». Благословен ты Всевышний, царь мира, который освободил меня от наказания за этого ребенка. Или эта браха отличается и говорится без Шемы Малхус, без имени и употребления Шемы Малхус. Большая часть людей говорят это без упоминания имени Всевышнего, по той причине, которую я упомянул, потому что эта браха не упомянута в Геморе, и мы не можем сами составить новый брахот, которых нет в Шасе, нет в Талмуде. Поэтому, несмотря на то, что Мингак такой есть, говорить эту браху, то она говорится без упоминания имени Всевышнего, чтобы не получилось, что, поскольку есть сомнение, что я говорю имя Всевышнего как бы в холостую, и это броха Леватола. Поэтому броха, которая не требовалась. Поэтому мы обычно говорим без имени эту браху. Браха установлена, если ее можно назвать установлена. Обычай говорить эту броху. Когда ребенок происходит в Торе, или когда он говорит, делает какие-то вещи, которые указывают на его взрослость. Например, ведет молитву в миньяне в качестве ведущего миньяна. Это происходит с мальчиком. У девочки нету таких вещей, которые указывают на то, что она стала взрослой. Поэтому, поскольку у девочки таких вещей нету, поэтому эту броху не принято говорить для девочки, потому что просто не найти время, когда ее можно сказать. Потому что она должна быть связана с каким-то событием в жизни, указывающим взрослость данного объекта. У девочки этого нету. Поэтому, насколько мне известно, никто, может, я не знаю всех минхагим, но, в общем, очень мало принято на девочку говорить эту броху, на мальчика принято. И у мальчика также есть вот такой вот минхаг, который очень понятно откуда взялся, чтобы проявить ему, показать ему, поскольку вы понимаете, что в тот момент, когда ребенку исполнилось 13 лет, он вроде бы взрослый и обязан выполнять мицвот, но при этом как бы ребенком-то он остался. Иногда до очень взрослого возраста дети остаются детьми. Поэтому есть какой-то аспект, я не обязан уже его воспитывать, он отвечает за себя сам. Но для того, чтобы как-то помочь, ну, понятно, сделать его, чтобы он прочувствовал свою бар-мицву, то для этого стараются сделать какие-то вещи, которые указывают на его взрослость. Например, вести миньян, например, сделать трапезу, которую он дарешь, и он говорит какие-то слова Торы и показывает, что это какая-то... какое-то празднество и так далее, и тому подобные вещи, которые очень приняты для того, чтобы сделать вызов Торе. Вот, это то, что для мальчика является неким проявлением его взрослости, которое принято делать. С девочкой тут у нас есть некоторая проблема, поскольку миньян она, как правило, не ведет, Тору она не считает и так далее. Поэтому здесь очень трудно показать ее вот взрослость каким-то образом. Принято делать какую-то небольшую, на самом деле, трапезу для бабушек и сестер вот и тому подобное, женскую трапезу, которая делается во время бар-мицвы, дарится девочке какие-то украшения, поздравления, там, ну и так далее. Это то, что выделяет этот день из остальных дней, но это намного-намного меньше, чем то, что происходит у мальчика, и каким-то образом правильно показать девочке, что она становится взрослой. Вопрос, каким образом это показать? потому что нету чего-то такого, вот, что как у мальчика сразу проявляет. Это неправильно, потому что она тоже 12-летняя девочка, и это нужно прочувствовать и так далее. Каким образом это можно сделать, указав ее взрослость? Есть много каких-то вариантов. Во-первых, понятно, что надо объяснить, что с этой минуты ее мицвот находится на совершенно другом уровне. И, во-вторых, есть какие-то вещи, которые до бар-мицвы, бат-мицвы, человек не может делать, а сейчас может делать. И надо предоставить возможность ей сделать эти вещи. Я не имею в виду приготовить обед, потому что это можно и до бат-мицвы, и после. И это не такое большое проявление взрослости, которое приходит. Есть несколько вариантов. Я вам скажу один из вариантов, который я использовал для своих дочек. Как выяснилось, Давка это помнит хорошо один из моих сыновей, а дочки, они уже достаточно взрослые. Они это не очень помнят, может, кто-то и помнит, я не проводил опрос за последнее время. Но я в какой-то день, который мне был удобно, просил, говорил, что вот мы купили там новую тарелку или новую кастрюлю, пойди, пожалуйста, окуни в микву для посуды. Потому что в микву для посуды ребенок, мы ему не верим, что он правильно окунул. Ребенок не имеет статуса доверия по поводу мицвот. Поскольку, а вдруг он ребенок, он не обязан, так вдруг он скажет неверно. Взрослый приобретает этот статус доверия. Поэтому я говорил, пойди и окуни посуду в микву. И таким образом я объяснял им, что поскольку теперь ты взрослый, мы можем полагаться на то, что ты правильно окунешь посуду в микву. Не знаю, это тот пример, который мне пришел в голову, когда-то я его делал, но понятно, что можно найти какие-то другие примеры, но что-то надо проявить для девочки, чтобы она почувствовала, что она взрослая. Меняются ли после бат-мицвы требования к девочке в отношении цниют? В принципе, на самом деле нет. Потому что то, что ей было запрещено показывать до бат-мицвы, ей запрещено и после бат-мицвы. Вернее, не совсем так. То, что запрещено смотреть на части ее тела до бат-мицвы, на те же части тела запрещено смотреть после бат-мицвы для мужчин. У женщины правила ее цниюта, это для того, чтобы ее не рассматривали. Это, грубо говоря, правило цниюта. Но поскольку девочка, которая становится взрослой, она обязана не делать препятствия перед слепым, а проявить некоторые части своего тела, это препятствие перед слепым, то поэтому до сих пор она не была обязана это делать. То есть она сделала, она ничего не нарушила. В тот момент, когда сейчас она это делает, она нарушает. Поэтому это можно объяснить, если это можно объяснить девочке, потому что не факт, что так легко. Цниют – это одна из вещей, которую очень трудно даже для взрослых объяснить, особенно для 12-летней девочки. Поэтому это надо каким-то образом довести до ее сведения, поскольку, ну, понятно, почему это надо и так далее. Но сами требования, они одни и те же. Просто раньше она за базар не отвечала, а теперь отвечает. Но то же самое происходит и у мальчика. За все мицвот лотасы, за все мицвот не делай. Ни девочка, ни мальчик не несли наказания до тех пор, пока они не стали взрослыми. С момента взросления идут наказания за нарушения, которые есть. Но объяснить это, на моем опыте, достаточно тяжело. Кто-то воспринимает, кто-то нет. Потому что, в принципе, что такое наказание за нарушение заповеди, мы с вами очень плохо понимаем. Даже люди, которых бар-мицва была лет так 50 назад, тоже очень плохо понимают, что такое наказание за нарушение заповеди. Поскольку наказание где-то там, а мы тут, и, ну, в общем, вы понимаете, это достаточно трудная тема. Но, тем не менее, это надо каким-то образом донести до них. Есть еще одна вещь, которая очень известная, которая связана с бар-мицвой, что ребенок, начиная с бар-мицвы, начинает надевать тфилин. Цицит обычно начинает надевать значительно раньше. С того момента, когда ребенок может уже ходить самостоятельно в туалет, а это не очень большой возраст, обычно это до бар-мицвы происходит, то на ребенка надевают цицит, и он эти цицит носит талит-котан постоянно. Иногда даже начинают приучать еще раньше, так что иногда даже аварии бывают там в 2-3-летнем возрасте, но в 3 года обычно ребенок уже постоянно носит цицит. Тфилин начинает приучать по закону Шульхан Аруха с того момента, когда ребенок может держать свое тело в чистоте, то есть не выпускать газы, надев тфилин. С этого момента он пишет Шульхан Арух, что папа обязан обязан надеть тфилин, и этот тфилин будет уже для него как бы обязательным. Так пасак Шульханорух. Но минхаг ашкеназских евреев, что тфилин начинают надевать примерно за месяц до бар-мицвы, до этого не надевают. Месяц — это примерно тот срок, который выбрали для того, чтобы он мог научиться одевать тфилин, чтобы после бар-мицвы он уже умел их надеть, и не весь шахрис, не вся молитва уходила только на то, чтобы надеть и снять тфилин, чтобы он успел еще немножечко помолиться тоже. Это обычай, который существует у нас сегодня, и здесь довольно интересная галаха, которая не очень применима по причине, которую вы сами поймете сейчас. Пока ребенок находится первый месяц до бар-мицвы, есть у папы обязанность купить ему тфилин для того, чтобы приучить его к выполнению мицвы тфилин. После бар-мицвы папа не обязан покупать ребенку тфилин. Эта обязанность лежит на самом ребенке. Поскольку тфилин стоит дикие деньги, у ребенка их нет, то, естественно, он купить не может. Но у него, у папы, уже нет обязанности покупать тфилин. Поэтому в ситуации, например, когда папа купил ребенку тфилин, а ребенок их добродушно потерял, и у моих знакомых очень у многих были эти истории, поскольку 13 лет мальчик начинает надевать тфилин, потом он едет, например, с хедером на какой-нибудь сиюль, на какую-то прогулку, и где-то там забывает тфилин, где они молились, потому что сразу после молитвы было много интересных событий, надо поесть, там еще что-то, поиграться с детьми и так далее, потом надо быстро бежать в автобус, потому что автобус куда-то едет, и потом, приехав домой, он обнаруживает, что тфилин он неизвестно где оставил. Такое бывает, к сожалению, а тфилин стоит огромных денег, и в этом случае по закону Торы папа уже не должен покупать ребенку тфилин. Он должен был купить только до бар-мицвы. Но понятно, что это, ну, очевидно, что родители обычно хотят, чтобы дети надевали тфилины, покупают им тфилины после бар-мицвы тоже. Мне прислали гениальную идею для девочек, что девочка может отделить калу с брахой после 12 лет, и это тоже есть такой минхаг, есть такой обычай. Но для этого нужно определенные условия, чтобы хала была халой, а не просто выполнением какого-то минхага, то есть нужно взять определенное количество муки. Для того, чтобы можно было отделить халу с брахой, есть несколько мнений на эту тему, вы, наверное, их знаете. И вот приготовить это количество муки, и чтобы девочка отделила халу. Но нужно понимать, что обязанность отделения халы лежит на хозяине этой муки, не на человеке, который отделяет обычно халу. И может сложиться ситуация, что если эта мука принадлежит папе, а он понятия не имеет, что сегодня мама решила с дочкой выпечь, и дочка будет отделять халу, жена, она как муж, поэтому она также хозяйка, как муж. Но дочка нет, поэтому нужно разрешение от папы, что вот я тебе передаю в подарок эту халу, чтобы мицва отделения халы было на тебе. Это идеальный вариант, который должен быть сделан, и все тесто должно принадлежать одному человеку для того, чтобы не быть разделенным на куски, для того, чтобы отделить халу. Потому что здесь может сложиться ситуация, которая вызывает много вопросов, я не буду сейчас говорить галаху, это не так просто, когда собираются несколько тетенек вместе и решают, что они коллективно пекут халу, каждый приносит с собой небольшое количество муки, они замешивают тесто, и кто-то отделяет, у каждого свое количество теста, и кто-то один отделяет тесто на всех, совершенно не факт, абсолютно не факт, что это не благословление, которое сделано зря, надо с кем-то консультироваться, не в рамках сегодняшнего урока. Нужно, чтобы это тесто принадлежало одному человеку и лежало вместе. Поэтому, когда девочка отделяет халу, нужно, чтобы это было тесто, которое принадлежит ее родителям, и родители передали ей это тесто. Желательно папа, а не мама. С мамой, по-моему, тоже можно, если я правильно помню Хазаныша, но я не очень до конца помню сейчас. Поэтому здесь для отделения халы это очень идеальный вариант, но это надо вот сделать со всеми галахическими тонкостями. Я надеюсь, что мой ответ более или менее понятен. Следующий вопрос тоже, тот, на который я хотел продолжить и говорить. Вы прямо помогаете мне, потому что это все темы, которые я хотел затронуть. Пока все вопросы, которые я собирался затронуть. Поэтому я буду идти прямо по вашим вопросам. Правда ли, что нет небесного суда 20 лет? Что это значит? Есть известный комментарий Раши, который, как обычно, взят из Мидрашим. Комментарий Раши на пасук что Сара умерла в возрасте 100 лет, 7 лет и 20 лет и 100 лет. 127 лет было, когда умерла Сара. И Раши приводит мидраш, который говорит, что почему сказано не 127, а 7 и 20 и 100. Сказать, что в 20 она была так же красива, как в 7, и в 100 она была так же безгрешна, как в 20. Зогар приводит, что наказание под названием карета, то есть наказание Баидей Шамаим, есть аверот, за который нас наказывают здесь, человеческий суд, и человеческий суд наказывает с возраста 12 лет девочек, мальчика 13. Но наказания, которые идут Баидей Шамаим, что значит наказание Баидей Шамаим, пример, наказание, которое идет от небес. Если человек нарушает шаббат в присутствии двух свидетелей, которые делают ему предупреждение, не нарушая шаббат, за это тебе положена смертная казнь. Он говорит, я вас всех имел в виду, пошли вы и так далее. И в этот момент нарушает шаббат прямо при них, то его берут в тюрьму, после чего, после суда, который в шаббат не делают, а делают после шаббата, он надлежит смертной казни, и в результате его убивают. Это начинается с возраста 13 мальчик, 12 девочка. Но если там не было двух свидетелей, и он специально сделал это авейру, специально сделал это преступление, то в этой ситуации он подлежит небесному суду, у него наказание карет, отрезание души, смерть досрочно от небес, а не наказание от человеческого суда. До 20 лет, говорит Зогар, нету наказания карет. Поэтому совершенно правда, и я сказал, что, если вы помните, в начале урока я сказал, что возраст бар-мицвы – это взросление, но не полное взросление. Потому что это взросление, которое ведет к обязанности соблюдения мицвот и ответственность за мицвот Бадине Адам там где-то на человеческом суде. Но на суде Всевышнего это наказание нету до 20 лет, что иногда может очень облегчить ситуацию. Например, для человека, который хазар бетшува сделал тшува в возрасте до 20 лет, у него нету даже карета, ну, обычно это тот, кто сделал тшува из нас, это имеется в виду бааль тшува, но сынок шенишбау, украденный ребенок, но даже если это не совсем так, то наказание карета за все шабаты не будет, что иногда очень позитивно и приятно подумать на эту тему. Если вовремя сделать шува, лучше не делать шува, а родиться верующим, но это не всем и не всегда удается, как мы знаем. Вот, поэтому есть еще одна вещь, возраст которого взросление определяет не 13 лет, а 20 лет. Она указана в Геморе, в Талмуде, что ребенок, который хочет участвовать в масаумотан, в продаже и купле, то есть в каких-то торговых сделках, начиная с 13 лет, он взрослый, он может участвовать в них. Но есть определенные вещи, а именно каркаот, недвижимое имущество, дома, поля и так далее, которые он не имеет права, он не может продать в возрасте до 20 лет. Если у него папа умер, и он унаследовал от папы фабрики, заводы, моря, пароходы, то он не может их продать до 20 лет. Его продажа недействительна. В 20 лет он становится уже полностью взрослым, и это включает не только наказание небес, но и его торговые отношения. С 13 лет он может продавать, я не знаю, компьютер, в который я сейчас смотрю, часы, которые существуют и так далее, но недвижимое имущество, каркаот, он не может продавать. Ответственность в воспитании детей лежит на отца. Мама не говорит такой молитвы ни в коем случае. Правильно ли я понимаю? В общем и целом почти правильно. Есть определенный махлокис, определенный спор по поводу того, на ком лежит не только ответственность, а будем называть вещи более в большом там аспекте, глобально. На ком лежит мицва воспитания детей? Мицва воспитания детей лежит на отце, а не на маме. Но в связи с возможной ситуацией отсутствия отца, он уехал в командировку, родители развелись, он помер и так далее, и так далее. То в случае отсутствия отца, то мицва лежит на маме. Есть махлоки, спор на эту тему, то с Восхишоним, Геморе Сука, еще какие-то мнения. Есть очень большой стайплер на эту тему, который говорит, одним из источников этого вопроса является рассказ Геморе Сука про Елена Амалка, была царица Елена, которая вместе со своими детьми в результате сделала гиюр. И вот она сидела в суке, и Гемора говорит, что то, что она сидела в суке, не говорит о том, что сука была кошерная. Гемора хочет выучить кошерность суки из той суки, в которой она сидела, и говорит, что это не доказывает кошерность суки, потому что она была женщиной, не обязана мицвот. Говорит Гемора, не обязана мицвот, ну, мужские мицвот делать, мицвот делать. Говорит Гемора, но с ней было 7 сыновей, а 7 сыновей, даже если они рождаются подряд с разницей в год, старшему из них минимум 7 лет. И в этой ситуации он, безусловно, есть мицва его лиханех, мицва его воспитывать. А при мицве его воспитывать сука должна быть кошерной. Гемора отвечает, что Елена Амалка была женщина, она была без пап, без мужа. И, соответственно, ей нету мицвы воспитывать сына. И, соответственно, нельзя выучить, что ее сука была кошерной отсюда. Есть решоним, который объясняет, что поскольку она сидела без папы, то есть без своего мужа, то поэтому на ней лежала мицва воспитания детей, и в отсутствие отца это мицва на маме. Но независимо от того, ответственности и мицвы, очевидно, что львиную долю воспитания детей мужчина благородно уступает своей жене, поэтому жене остается эта мицва, и от того, как ведет себя мама, как вы, наверное, догадываетесь без моих слов, я просто глупости говорю, очевидно, что воспитание детей от мамы зависит очень сильно. Проверка овощей, фруктов и насекомых. Если граница возраста, безусловно, начиная с бар и бат мицвы, ребенку верят в том, что там нету насекомых, до этого не верят. Но при этом надо тоже фильтровать ситуацию и обучить ребенка увидеть и проверить, что он хорошо видит. Потому что нету никакого возрастного ограничения, 80-летний человек тоже может хорошо проверять насекомых, если при условии, что он видит вообще насекомых, а не нет. Потому что бывает ситуация, когда у дяденьки или тетеньки в определенном возрасте со зрением стало значительно плохо, он абсолютно кошерен для проверки насекомых, но не надо проверять ему насекомых. Если до 20 лет нет действия с недвижимостью, как царь Шломо мог царствовать? Мог. Значит, он мог царствовать до 20 лет, потому что ему не надо было, во-первых, торговать и так далее. Во-вторых, он мог это делать, потому что Шломо Мелех выбран был царем, и это действительно немножко иначе. Я понимаю, что вопрос, как обычно, лучше, чем ответ, но основная функция царя – это не продавать земли, ему не надо было их продавать, поскольку у него было хорошо с деньгами и с землями, поэтому с этим как раз все было нормально. Мог ли Шломо Амелах продать землю? Бепаштус? Нет, не мог. Может быть, Мидорабонан, только заповедь Дорабонан, установлений, и в это время такой заповеди могло еще не быть. А может быть, уже было. После 20 лет наказание с небес за то, что сделано до 20 лет, нет, нету. Поэтому те аверот, которые, не дай бог, мы сделали до 20 лет, наказания за них у нас не будет, небесного наказания. Но это не значит, хас вышолом, что мы не должны сделать шуву за эти аверот. Я уже это говорил, это не относится к этому уроку, но это значительно важнее, чем весь мой урок, что даже те аверот, которые мы сделали в состоянии тинок шенишба, украденный ребенок, когда мы понятия не имели о том, что существует шаббат и существуют какие-то запреты, за эти аверот мы тоже должны сделать шуву. Потому что аверот, которые сделаны таким образом, они тоже внесли бгам, изъян во все строения всех миров. И наша шува должна убрать этот изъян. Несмотря на то, что нас могут за это и не наказать. Иногда надо делать шуву не только из-за того, что иначе нас накажут, а именно потому, что я не боюсь этого наказания. От шуву делать надо, потому что это делает препятствие между связью мной и Всевышнего. Поэтому наказания нет, от шувы делать надо. С какого возраста ребенок может стать бальшува? Он может с любого возраста стать бальшува. Но он не обязан соблюдать мицвот до совершеннолетия. Но понятно, что он может начать соблюдать мицвот вместе с родителями или нет. Слишком много ситуаций разных может быть, поэтому я не могу твердо ответить на этот вопрос. Вот, таким образом, в общем, все основные темы я более или менее с вами обсудил, связанные с барой бат-мицвой. Давайте не сакем, потому что, может быть, их надо четко сформулировать. Время бар-мицвы – это спор между Рашей и Рошем. Это указание Торы, письменной Торы, и учится из Шимона и Леви 13-летия, или это Галоха Ломой Шмисиной девочка с 12, мальчик с 13. В принципе, мы знаем, что девочка созревает несколько раньше, чем мальчик, взрослеет в этом возрасте сильно раньше. Но, тем не менее, не то, что она раньше становится взрослым, определяет его возраст Батмису, а то, что это получил Моше Рабейну на горе Синай. С этого возраста человек становится хаяв за мицвот и отвечает Бадиней Адам, то, что устанавливает человеческий суд. И его хиюв становится стопроцентным, поэтому если он проспал время шма, он за это отвечает, до этого мальчик. До этого он не отвечает за то, что он проспал время шма, и многие другие вещи. Поэтому понятно, что воспитывать надо раньше, но с 13 лет он обязан присутствовать на миньяне, он обязан нормально молиться, он обязан надевать тфилин и т.д. и т.п. Дальше. Наказание от небес начинается с 20 лет, и те вещи, которые не становятся хаяв бадиней Адам, а хаяв бадиней Шамаем, за это он не отвечает, даже когда он вырастет, кроме ситуации, которая то, что он должен был уже после 20 лет те аверот, которые он сделал. Какая, например, я могу привести какой-нибудь пример навкамина, который из этого, то, что из этого следует. Существует заповедь Бритмила. Эту заповедь должен сделать папа по отношению к ребенку. Как вы знаете, в 8-дневном возрасте. Думаю, что вы в курсе, что бывают папы, которые этого не сделали. И в результате ребенок сделал шу в каком-то более позднем возрасте или не сделал шу, что тоже часто бывает. И ребенок в возрасте 13 лет, заповедь Бритмила переходит на него, поскольку теперь все заповеди Хаяфона не папа. Ребенку становится 13 лет, и он не делает Бритмилу. Рамбам пишет, что за это он хаяв, он обязан получить карет каждый день. Но этот карет не начинается до возраста 20 лет. В 20 лет, как только ему исполнилось 20 лет, то с этой секунды у него начинается наказание карет. Он может убрать этот карет с помощью Бритмилы, которую он сделает. Если он ее не сделает, то каждый день у него есть обязанность карет. Все это только для евреев, есть подобные правила не для евреев. Нет, возраст бар-мицвы – это то, что я говорил. Рош объясняет, что бар-мицва – это галоха ламойши мисины. У нееврея взрослость наступает, у бен-ноха, не в возрасте 13 лет, а в возрасте появления понятия дат, понятия разума. Но это понятие, когда он становится умным, бардат, я не могу дать лакмусовую бумажку индикатором, проверить, есть у человека дат или нет. Это невозможно проверить так однозначно. Но с того момента, когда он становится бардат, у него появляется дат, он становится взрослым человеком, и он хаяв, он обязан выполнять все мицвот сыновей Ноаха, а за мицвот сыновей Ноаха их всего 7, за нарушение любой из них ему положена смертная казнь. И эта смертная казнь может возникнуть у ребенка, если он умный, в возрасте 10 лет, а если он не очень умный, 15, 20 и так далее. То есть наказание Бен-Ноаха за нарушение мицвот, оно не связано по Рошу, оно не связано с 13-летием, оно связано с понятием дат, понятием разума. У еврея это связано галоха ламойши мисины, то, что Моше Рабейну получил на Синае, девочка 12, мальчик 13. Поэтому я вам в начале урока, я напоминаю, просто вопрос показывает, что то, что я сказал в начале урока, не до конца понятно. Минха Скинух приводит потрясающую идею, как взрослый человек может снова стать ребенком. Он умный, нееврейский мальчик, в возрасте 10 лет, у него есть дат, он умный, талантливый, способный, он называется взрослым. Теперь его угораздило сделать гиюр. Он снова становится ребенком, потому что еврей становится взрослым не в состоянии разума, а в состоянии 13 лет. Это не моя идея, это приведено в Минхас Хинухе. Бедаат Рош, так он объясняет Рош. Я вижу, что я должен срочно сворачиваться, но, в общем, я успел ответить на вопросы и рассказать то, что я хотел. Огромное спасибо за внимание и за ваши вопросы. Всего доброго.